Глава 22. Екфин цитирует Библию. Том вступил в новое общество юных друзей трезвости, так как членам этого общества выдавали шикарные знаки отличия. С него было взято обещание никогда не курить, не жевать табаку, не ругаться скверными словами. После этого он открыл одну новую истину. Если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ. Тому тотчас же мучительно захотелось и ругаться, и пьянствовать. Это желание росло, и только надежда, что скоро может представиться случай покрасоваться перед публикой в пунцовом шарфе, удерживала его, а то он непременно ушел бы из общества. Приближалось 4 июля, праздник в Соединенных Штатах Америки, годовщина принятия Декларации независимости с 1776 года. Впрочем, на третьи сутки, после того, как он пробыл в веригах трезвости, он перестал о нем думать и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрезера, который лежал при смерти. Вероятно, судье будут устроены пышные похороны, так как судья – важная персона. И тогда на его погребении можно будет щеголять пунцовым шарфом. 3 дня подряд Том проявлял глубокий интерес к состоянию здоровья судьи и с душевным волнением справлялся, как он себя чувствует. Иногда надежды Тома поднимались на такую высоту, что он дерзновенно вынимал из комода свои знаки отличия и примерял их перед зеркалом. Но судья чувствовал себя то лучше, то хуже. Наконец разнесся слух, что ему сильно полегчало, а потом, что он совсем поправляется. Том был так возмущен, будто над ним надсмеялись. Он тотчас же вышел из общества. И что же? Ночью судье стало хуже, и он умер. Том решил, что после этого никому невозможно верить. Похороны были роскошные. Юные члены общества трезвости так важно шагали в процессии, что их бывший товарищ чуть не лопнул от зависти. Зато теперь Том был вольная птица, это тоже чего-нибудь стоило. Он мог пьянствовать и ругаться сколько душе угодно. Но странное дело, теперь ему уже не хотелось, именно потому, что не было никакого запрета. Все его греховные желания исчезли и потеряли свою привлекательность. Вскоре Том с удивлением заметил, что каникулы, о которых он столько мечтал, становятся ему как будто в тягость. Он начал было вести дневник, но за 3 дня не случилось никаких происшествий, и он бросил. Но вот в городок приехал негритянский оркестр и произвел на всех большое впечатление. Том и Джо Гарпер собрали свой оркестр из ребят и были счастливы целых 2 дня. Даже пресловутое 4 июля прошло неудачно. Лил дождь, процессия не состоялась, а величайший человек в мире, так, по крайней мере, думал Том, мистер Вентон, настоящий сенатор Соединенных Штатов, принес ему сплошное разочарование, ибо оказался отнюдь не великаном 25 футов росту, а самым заурядным человечком. Приехал цирк. Мальчики 3 дня после того давали цирковые представления в палатке из дырявых ковров, взимая за вход с мальчиков по 3 булавки, а с девочек по 2. Но потом и это надоело. Затем явился гипнотизер и френолог, и после их отъезда стало еще скучнее. Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, но они бывали так редко и доставляли так много веселья, что промежутки между ними ощущались как боль. Бекки Тэтчер уехала на лето с родителями в свой родной городок Константинополь, и с ее отъездом померкла вся радость жизни. Страшная тайна убийства была для Тома непреодолимым страданием. Она словно язва терзала его упорной, неутихающей болью. Потом пришла корь. В течение 2 долгих недель Том провалялся в постели, как узник, умерший для мира и для всех человеческих дел. Болезнь была тяжелая, ничто не интересовало его. Когда он, наконец, встал на ноги и в первый раз поплелся, шатаясь по городу, он везде нашел перемену к худшему. В городке началось возрождение религии, и все стали толковать о божественном. Не только взрослые, но даже малые дети. Том прошел весь город из конца в конец, страстно надеясь увидеть хоть одного грешника. Но и тут его ждало разочарование. Он пошел к Джо Гарперу, но тот изучал Евангелие, и Том грустный поспешил уйти от этого унылого зрелища. Он стал разыскивать Бена Роджерса, но оказалось, что Бен посещает беднейших жителей и при этом таскает с собою корзину, полную религиозных брошюрок. Когда он, наконец, разыскал Джима Холлиса, тот стал уверять, что небо послало Тому корь для того, чтобы он покаялся в своих прегрешениях. Каждая новая встреча прибавляла еще одну тонну к той тяжести, которая душила его. В полном отчаянии он кинулся искать пристанища в объятиях Гельбери Финна. Но и тот встретил его текстом из Библии. Этого Том не выдержал. Сердце его разорвалось. Он еле добрел до дома и упал на кровать, чувствуя, что во всем городе он единственный грешник, обреченный на вечные муки в аду. Ночью разразилась страшная буря с проливным дождем, зловещими раскатами грома и ослепительными молниями. Том закутался в одеяло с головой и в ужасе ждал своей гибели. У него не было ни тени сомнения, что вся эта суматоха затеяна из-за него. Он был уверен, что своими грехами истощил долготерпение Господа Бога, и теперь ему не будет пощады. Если бы кто-нибудь вздумал выдвинуть артиллерию против ничтожной букашки, Том счел бы это напрасной тратой сил и снарядов, но он вовсе не находил странным, что небеса соорудили дорогостоящую грозу, чтобы сокрушить такую букашку, как он. Мало-помалу гроза стала затихать и прошла, не выполнив своей главной задачи. Первым побуждением мальчика было возблагодарить Господа Бога и мгновенно исправиться. Вторым — подождать еще немножко, так как не похоже на то, чтобы гроза разразилась опять. На следующий день снова пришлось приглашать докторов. Болезнь Тома возобновилась. 3 недели, в течение которых Том пролежал на спине, показались ему на этот раз целой вечностью. Когда, наконец, он вышел из дому, он даже не радовался, что смерть пощадила его. Он помнил, каким одиноким и бесприютным был он в последнее время. Он лениво побрел по улицам и увидел, что Джим Холлис вместе с другими мальчишками судит кошку за убийство птички. Жертва кошки находилась тут же. Дальше в укромном закоулке сидели Джо Гарпер и Гельбери Финн и уплетали краденую дыню. Бедняги! Как недавно к Тому вернулась их недавняя болезнь. Глава 23. Спасение Мэффа Поттера. Наконец сонная атмосфера всколыхнулась. И очень сильно. назначен был день суда над убийцей. В городке только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров. При каждом намеке на убийство сердце у него так и вздрагивало. Нечистая совесть внушала ему, что такие разговоры ведутся при нем неспроста, что ему расставляют сети. Правда, он не давал себе ясного отчета, как могут заподозрить его в том, что он знает хоть что-нибудь об этом убийстве. Но все же городские кривотолки не могли не тревожить его. Его то и дело бросало в озноб. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. Нужно же хоть на короткое время дать волю языку и разделить с товарищем по несчастью свое тяжелое бремя. К тому же он хотел убедиться, что Гек не проговорился. «Гек, ты кому-нибудь говорил насчет этого?»
«Насчет чего?»
«Сам знаешь».
«Понятно, нет».
«Ни слова?»
«Ни единого словечка, провались я на этом месте. А почему ты спрашиваешь?»
«Да так, я боялся».
«Ну, Том Сойер, нам и 2 дней не брожить бы, если бы мы проболтались. Ты ведь сам знаешь».
Тому стало немного легче. Помолчав, он спросил. «Ек, тебя никто не может заставить проговориться?»
«Меня? Ну уж нет.
Разве только мне захочется, чтобы этот дьявол Метис утопил меня в реке? Тогда пожалуй».
«Значит, все в порядке. Я так думаю, что пока мы держим язык на привязи, никто нас не тронет. А все-таки давай поклянемся опять. Так будет вернее».
«Ладно». И они опять дали друг другу торжественную и страшную клятву.
«А что говорят, Гек?
Я столько наслушался разных историй».
«Что говорят?
Да все одно. Мефф Поттер, Мефф Поттер, Мефф Поттер. Меня даже в пот кидает, прямо ушел бы и спрятался».
«Вот-вот, и со мной то же самое. А ведь его дело пропащее, ему крышка. Тебе его не бывает жалко иногда?»
«Очень часто.
Да, очень часто. Правда, он человек непутевый, но ведь и зла никому не делал. Никому никогда. Наловит немного рыбки, было бы на что выпить, а потом слоняется без дела. Так ведь, Господи, все мы такие. Ну, не все, а многие. Папаша, например, и тому подобные. А все-таки он вроде добрый. Дает мне раз половину своей рыбы, а ее только и хватило бы, что на него одного. А сколько раз он заступался за меня, выручал из беды. Мне он чинил бумажных змеев и привязывал крючки к моим удочкам. Очень было бы здорово, если бы мы помогли ему убежать из тюрьмы.
Ишь, куда хватил, как же мы ему поможем? Да и какой ему от этого прок? Убежит, а его поймают.
«Да, это так, это верно, но мне прямо слышать противно, что его ругают, как черта, а он совсем ни в чем не виноват».
«И мне тоже, Том. Понимаешь, я слыхал, говорят, что он самый кровожадный злодей во всем штате, и девятся, как это его до сих пор не повесили».
«Да-да, я своими ушами слышал, что если он будет отпущен на волю, его повесят по закону Линча».
То есть расправа без суда.
«Так и сделают, повесят».
Мальчики еще долго толковали о Поттере, но от этого им не сделалось легче. Когда стемнело, они стали околачиваться возле маленькой уединенной тюрьмы, питая смутную надежду, что какой-нибудь неожиданный случай сразу выведет их всех из затруднений. Но ничего такого не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни добрые феи не заинтересовались злосчастным узником. Одно они могли сделать и делали уже несколько раз. Просунули Поттеру сквозь решетку немного табаку и несколько спичек. Его поместили в нижнем этаже, а сторожей не было. Его благодарность за такие дары прежде смущала их совесть, а в этот раз она кольнула их еще больнее.
они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Поттер сказал им: «Спасибо вам за вашу доброту, ребятки! Никто во всем городе не жалеет меня, только вы одни. И я этого не забуду, нет-нет. Я часто говорю себе, ведь я всем малышам чинил бумажных змеев и всякую штуку и показывал, где лучше ловится рыба. Со всеми был вроде бы как товарищ, но все отвернулись от старого Мэффи. Теперь, когда Мэф в беде, а Том не отвернулся». И Гек не отвернулся. Нет, они не забыли его, и он не забудет их. Да, ребятки, я сделал страшное дело. Пьян я был, не в своем уме. В этом-то вся причина. А теперь меня того гляди повесят. И правильно, правильно. Это лучше всего. Честное слово, лучше. Ну да что толковать об этом? Не стоит нагонять на вас тоску, на моих лучших друзей. Я только вот что хочу сказать вам. Если не хотите попасть за решетку, не пейте этого проклятого вина. Станьте немного в сторонке, к западу. Вот так. Человеку в такой беде первое утешение видеть лица друзей. А ко мне сюда никто не ходит, только вы. Добрые лица друзей. Добрые лица друзей. Влезьте один другому на спину, чтобы я мог до вас дотронуться. Вот так. Ну, теперь пожмите-ка мне руку. Ваши-то руки пролезут в решетку, а моя чересчур велика. Маленькие ручонки и слабые, а все-таки они здорово помогли Мэффу Поттеру и помогли бы еще, если бы только могли. Том ушел домой совсем несчастный, и сны, которые он видел в ту ночь, были полны всяких ужасов. На другой день и на третий он с утра до вечера вертелся у здания суда. Какая-то неодолимая сила влекла его внутрь, но он принуждал себя остаться на улице. То же самое испытывал и Гек. Они старательно избегали друг друга. Время от времени и тот, и другой уходили куда-нибудь подальше, но те же зловещие чары снова тянули их к прежнему месту. Когда из зала суда на улицу выходил какой-нибудь зевака, Том с жадностью ловил каждое слово, но вести были печальные. Бедный Поттер все больше запутывался в беспощадных сетях правосудия. Под конец второго дня городские толки свелись к одному, что все показания индейца Джо подтвердились, и что не может быть ни малейших сомнений, какой приговор будет вынесен Поттеру. Том вернулся домой поздно вечером и к постели добрался через окошко. Он был сильно взволнован и долго не мог заснуть. На другой день весь город толпился с утра у судебного здания, так как это был решающий день. Народу набилось полное зало и мужчин, и женщин. Наконец, долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут ввели Поттера, бледного, запуганного, жалкого. Вся его фигура выражала отчаяние. Он был закован в цепи, его усадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. На таком же видном месте сидел индеец Джо, невозмутимый, как всегда. Снова наступило молчание. Затем вышел судья, и шериф объявил заседание открытым. Как всегда, члены суда стали шушукаться между собой и собирать какие-то бумаги. Эта мелочная возня и всякие другие проволочки создавали торжественную атмосферу тревожного, напряженного ожидания. Вызвали свидетеля, видевшего, как Мэф Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда было обнаружено убийство. Свидетель показал, что, завидев его, Мэв Поттер тотчас же пустился бежать. Предложив еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику: «Теперь ваша очередь допросить свидетеля». Подсудимый поднял глаза, но опустил их опять, когда услышал, что защитник ответил: «У меня вопросов к свидетелю нет». Следующий свидетель показал, что он нашел нож возле трупа убитого. Опять прокурор сказал, обращаясь к защитнику: «Вы можете допросить свидетеля». И защитник опять ответил: «У меня вопросов к свидетелю нет». Третий свидетель показал под присягой, что часто видел этот нож в руках у Поттера. И опять прокурор обратился к защитнику: «Вы можете допросить свидетеля». Защитник Поттера отказался допрашивать и этого свидетеля. На лицах у присутствующих появилось выражение досады. Что за странный защитник? Неужели он не сделает ни малейшего усилия, чтобы спасти своего клиента от петли? Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведенный на месте убийства, был очень смущен. Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник. И этих свидетелей адвокат отпустил, не подвергая их перекрестному допросу. Каждая мельчайшая подробность прискорбных событий, происходивших в то памятное утро на кладбище, была досконально изложена свидетелями, но защитник Мэффа Поттера даже не попытался допрашивать ни одного из них. Публика была возмущена и так громко роптала, что судья сделал ей строгое внушение. После этого встал прокурор и сказал: «Вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего прибавить, обвинение вполне доказано». Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Даже мужчины были взволнованы, а женщины зарыдали от жалости. Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье: «Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это страшное убийство в бессознательном состоянии, в беспамятстве, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил свое намерение, и он обратился к приставу: «Вызовите Тома Сойера». На лицах у всех, не исключая самого Поттера, выразилось изумление. Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. У мальчика был растерянный вид, потому что он ужасно испугался. Его привели к присяге. «Томас Сойер, где вы были 17 июня около полуночи?» Том глянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Слушатели затаили дыхание, но голос не повиновался Тому. Однако через несколько мгновений мальчик чуть-чуть овладел собой, так что некоторые сидевшие в зале расслышали его тихий ответ: «На кладбище». «Пожалуйста, громче, не бойтесь. Итак, вы были на кладбище». Презрительная улыбка мелькнула на лице индейца Джо. «Не были ли вы поблизости от могилы Горса Вильямса?» «Да, сэр». «Пожалуйста, чуточку громче. Как близко вы были от могилы?»
«Так же близко, как теперь от вас».
«Вы спрятались или стояли на виду?»
«Спрятался».
«Где?»
«За вязами, рядом с могилой».
Индеец Джо чуть заметно вздрогнул.
«С вами был еще кто-нибудь?»
«Да, сэр, я пошел туда с...» «Остановитесь, погодите, нет надобности называть сейчас вашего спутника. В свое время мы допросим и его. Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?» Том колебался. Он был, видимо, сконфужен. «Говорите, не бойтесь, мой друг. Истина всегда достопочтенна. Что же вы принесли туда?» «Только дохлую кошку». По залу пронеслась струя веселья. Судья позвонил в колокольчик. «Мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели, расскажите, как умеете, все без утайки и не бойтесь ничего». Том начал, сперва нерешительно, потом понемногу увлекся, речь его полилась живее. Скоро в зале суда раздавался один только его голос, остальные звуки затихли, слушатели с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово, не замечая времени. Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Мэффа Поттера доской по голове, и тот упал, индеец Джо кинулся на него с ножом и... Трах! Быстрее молнии метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его, и был таков. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.